Привет, меня зовут Алексей Булгаков, это подкаст «Галерея», где вы услышите истории об искусстве, культуре и художниках, их работах и судьбах. В этом выпуске я расскажу про Бориса Лурье и о том, как американский художник пришел к созданию движения «No Art», объединившее в себе искусство и общественный протест. Автор текста Вадим Кругликов. А Бухенвальд был, конечно, пиком в 4-летней зэковской карьере Бориса Лурье. Родился в 1924 году, умер в 2008, но не единственным пунктом. Было еще рижское гетто, где уничтожили его бабушку, мать, сестру, возлюбленную. Были еще Салас, Пилс и Штутгов, тоже известные концлагеря с солидной репутацией на рынке. Родился он в Питере. И после этого вся семья уехала в Ригу. Железного занавеса еще не было. В 40-м, как известно, социализм с нечеловеческим лицом докатился и до этих пределов. А еще через год там утвердился другой социализм, уже национальный, со своей спецификой, которая в частности предполагала концлагеря не на востоке от Риги, а на западе. В 1945 году Лурье и его отца, отец уцелел, и они все время были вместе, и даже номера у них были рядом, 95-966 и 95-967, освободили американцы. Год Лурье проработал в американской контрразведке, а потом они оба уехали в Нью-Йорк. Там он начал становиться художником. Рисовал-то он с детства. Первая его работа, конечно, сильно отдает экспрессионизмом, что вполне естественно. На каком же еще языке рассказывать о концлагере, а других впечатлений от жизни у Лурье не осталось. Тут надо немного отвлечься. Название искусства «После Бухенвальда», конечно, хорошее. Такая игра с известным высказыванием Адорно. Но по отношению к Лурье не совсем верная. Не было для него никакого «после». Он всегда оставался в этом Бухенвальде, и опыт этот никуда не делся. И его оценки разных жизненных обстоятельств на этом опыте и строились. Но представьте себе, что вы из благополучной семьи, а семья была благополучная, попадаете в 17-летнем возрасте в ад. И взрослеете в нем 4 года. Поэтому Бухенвальд он видел во многих достаточно безобидных и привычных чертах окружающей действительности. Вот арт-рынок, например, для Лурье был чистым Бухенвальдом. Еще он в большом количестве, несколько похожим на Бэкона, способом изображал женщин. Тоже сплошная расчлененка. Для Бэкона ведь жизнь была таким же адом, просто у этого ада не было собственного имени. И мотивы, кстати, у них были похожие. Бэкон доносил таким образом простую мысль о хрупкости человеческого тела, и для Лурье женщина была таким же страдательным и хрупким объектом. Женщину он отделил от остального человечества по причине ее сходства, в смысле страдательности с евреями. Эту страдательность он наблюдал лично. Женщина тоже жертва, особенно в форме секс-индустрии, откуда Лурье и брал женские образы. Жертва, пусть и не в настоящем Бухенвальде, а только в символическом, но жертва же. Даже на уровне изображения называемого пина, происходящего от «прикалывать к чему-либо». Но еще и связь женщины-насилия для Лурье во многом обусловлена тем, что его половое созревание проходило как раз там, где сверхнасилие было нормой жизни и смерти. Американские галереи его искусство никак не заинтересовало. С одной стороны, в Америке мощно развивался абстрактный экспрессионизм, с другой, в Америке цвела вполне естественная послевоенная эйфория, и начиналось то, что позже было названо обществом потребления, и всякие экспрессионистические напоминания об ужасах войны никак не котировались. Но для Лурье-то они были криком души. Он не мог и не хотел делать ничего другого. Арт-рынок требовал от него этого другого. Или превращал в маргинала. И Лурье увидел тут привычный концлагерный механизм подавления свободы и принуждения. Бухенвальд дал ему это знание и точки отсчета, ясное представление о пути, ведущем от компромисса в жизни и искусстве к концлагерю. Он там был и эту связь хорошо видел. И положил Лурье на арт-рынок с прибором. Он отказался продавать свои работы, делал их предельно некоммерческими, презирал арт-тусовку и любые компромиссы с арт-рынком. В конце 50-х годов основал нонконформистское движение «No Art» и открыл свою галерею «Матч». В Америке, между тем, наступала эпоха поп-арта. Поп-арт тут возник не просто как признак времени. Лурье хоть и послал арт-мир подальше, хоть и свел свои контакты с ним до гигиенического минимума, но за процессами развития искусства следил внимательно. Не все же там продажно и достойно презрения. Взять тот же поп-арт. Вроде, конечно, совершенно соглашательский проект, славящий всяческий консюмеризм, и все звезды поп-арта – это чистые подонки, клепающие коммерчески успешно и, стало быть, абсолютно неискреннее искусство под девизом «А котика вот тут вам изобразить?». А вроде этот же поп-арт и возрождает некоторыми своими продажными местами сам великий дадаизм и изменил свое искусство Лурье и тоже стал наследником дадаизма. Но главное не это. Разные дадаизмы наследовали они с поп-артом. Поп-арт в большей степени шел за традицией Дюшана, Ман Рея, Пикабия, с их интересом к контекстуальности, апроприации и другими внутренними проблемами искусства, традиции, подавляющие более поздние заботы концептуализма. Лурье же опирался на крайне политизированное и бескомпромиссное искусство цюрихского и берлинского вариантов дадаизма. Это тот дадаизм, который посреди вовсю воюющей Европы не говорил даже, а орал тотальное «нет» всему миру с его обанкротившимися ценностями, тысячелетиями лелеемыми, но оказавшимися не в состоянии противостоять практически мгновенному и массовому превращению европейцев в лютых скотов, самозабвенно убивающих друг друга в огромных количествах на огромных территориях. Так-то была еще первая война без такой специфической штуки, как Холокост. Понятное дело, что Лурье эту штуку знал очень хорошо. Он в этом аду просто жил, и, естественно, степени его конфронтации с миром и радикальности его работ были значительно выше. Впрочем, это следует и из логики развития самого авангардизма, уровень чего угодно в нем должен со временем повышаться. Для Лурье конфликт, как и для цюрихско-берлинских дадаистов, тоже стал смысла и формообразующим рабочим принципом. Это был конфликт с миром, в котором возможны массовые и методичные убийства. Конфликт с арт-рынком, воспроизводящим те же военно-концлагерные механизмы подавления и принуждения. Конфликт внутри произведения, который он создавал по принципу Лутрамона, так чтимому и дадаизмом, и поп-артом. Прекрасно есть неожиданная встреча зонтика и пишущей машинки на операционном столе. Для Лурье искусство не было ни игрой, интеллектуальной или эстетической, ни проектом утопии, ни способом познания чего угодно. Из всех существующих в 20 веке функций искусства Лурье выбрал обвинительную. И по всей страстности, агрессивности и бескомпромиссности, боли и отрицаловке, потому как она игнорирует общепринятые правила приличия, по силе, с которой она бьет по мозгам и стремится дойти до главного, эта обвинительная речь уже не художника, а какого-то древнееврейского пророка. Это искусство не после Бухенвальда, это искусство во время Бухенвальда, потому что он никогда не кончается. Во всяком случае, в этом был убежден Лурье. Как я уже писал, Лурье делал некоммерческие работы, иногда предельно артикулируя это их качество. Например, вместе с Сэмом Гудманом, активным деятелем No Art, Лурье на выставке «Shit Show» представил кучи дерьма, изваянные из бетона и гипса. Если вспомнить похожие по тематике опыты Манзони, я о них писал в тексте про концептуализм, то станет ясно, почему это некоммерческие работы. Манзони, говоря по-простому, занимался субверсивной аффирмацией, то есть предлагая купить дерьмо художника в банке, доводил до абсурда логику и механизмы в данном случае арт-рынка. Лурье же шел на прямой конфликт с ним. «Вот такое твое искусство», — говорил он ему. Надо сказать, арт-рынок ответил на эти инвективы симметрично. Во всяком случае, на сайтах аукционных домов Sotheby's и Christie's художника Лурье нет. А это показатель серьезный. И это при том, что его работы висят, допустим, в Национальной галерее искусств в Вашингтоне и в МУМА. Мне на самом деле эта ситуация не очень понятна. Над арт-рынком многие издевались, и он всю эту злобную критику оприходовал, проглотил и на ней заработал. Это, кстати, хороший стимул для развития нонконформистского искусства. Неутомимому нонконформисту приходится изобретать новые способы достать и обгадить арт-рынок. Так вот, творчество многих своих критиков арт-рынок в себя принял. А тут нет. Непонятно. Может, совесть тревожит эти работы Лурье? Коллективную и индивидуальную? Не знаю, короче. Надо сказать, что эту стратегию, ни в коем случае не продавать свои работы, так удачно совпавшую с пожеланиями арт-рынка, Лурье мог себе позволить. Его отец-бизнесмен оставил ему приличное наследство. Сам Лурье хорошо играл на бирже, и к концу жизни его состояние составляло 80 миллионов долларов. Еще одна непонятка. Как человек, столь бескомпромиссный в искусстве, мог жить по гнусным законам рынка вне искусства? Опять же, не знаю. Возможно, на этот компромисс он пошел, чтобы как раз быть бескомпромиссным в главном деле своей жизни. И смог оправдать себя за этот житейский компромисс великой целью. Во всяком случае, не продавая своих работ, Лурье поставил практически концептуалистский вопрос о правильной жизни произведения искусства. Если из триады «создание», «репрезентация», «продажа» убрать последний член, это как будет? Продажа-то это ведь серьезная форма признания, ответственного признания. Дюшан, допустим, работал с первым членом этой триады. Нон-спектакулярное искусство – со вторым. А Лурье? Ну не то чтобы работал, но внимание на третий обратил, помимо воли. Но еще один вопрос поставил Лурье. Скажем так, о компромиссе в искусстве. Он-то решал его просто. Для него компромисса не существовало. Это не интеллектуальный продукт, не философская программа, разработанная некими мыслителями или университетской публикой. Все шло от отчаяния, потому что все мы были из мира искусства. Мы видели, что в этом мире происходит, и мы сказали «Да пошли вы все! Мы хотим быть художниками, но мы будем ими для себя. Нам с вами не по пути. И если вы хотите нас обломать, пойдите и попробуйте. И что делать художнику, который только от продаж живет? Нет ответа. Но планка задрана, и задрана высоко, и от нее, от этой высоты никуда не деться. Она есть и все. И с ней художникам приходится жить, оглядываться как-то на нее. Лурье ведь очень серьезно относился к нему, к искусству. У него была прямо-таки раннеавангардистская вера в то, что искусство способно изменить мир. Хотя, глядя на то, что происходит у нас тут сейчас, кажется, что он был в этом вопросе несколько наивен. Бесполезно это все? Кажется. С вами был подкаст «Галерея». Слушайте нас на сайте Edindex и на всех популярных площадках. В iTunes, SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Google Podcasts или Трез. До новых встреч!